Пасха наша, Христос заклан за нас. И сегодня будет приводиться пример одного важного, один такой важный пример, мы его сейчас услышим. Но вначале одно местописание. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Наставление, повеление. Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я зачитаю то, что вот вытекает из этого местописания. Важно обратить внимание, что жизнь тихая и безмятежная для людей в стране зависит от действий царей и наставляющих, и начальствующих. Обратите внимание. Эта молитва, это местописание, оно дает нам сейчас вот это, знаете, масштабность мышления уже на уровне страны. И церковь в этом должна быть компетентной. Она обязательно должна в этом разбираться, потому что Богом она на это уже предназначена. Жить масштабом страны. И этот масштаб заключается вот как раз, чтобы жизнь на земле была тихая и безмятежная. Поэтому Божье повеление, чтобы люди совершали молитвы за начальствующих во всяком благочестии и чистоте, то есть без критики и осуждений, и Бог будет заниматься сердцами тех, кто у власти. Аллилуйя! Посмотрите, какие важные слова. Во всяком благочестии и чистоте. В благочестии и чистоте не присутствует критика, не присутствует осуждение, не присутствуют разные выдуманные истории, не присутствует. Там присутствует святость. Таким образом, люди обеспечивают себе тихую и безмятежную жизнь, что хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Он уже все совершил во Христе Господе нашем. Пасха наша, Христос заклан за нас. К этой молитве мы обратимся, и сейчас вы, возможно, многие уже прочитали проповедь, потому что она отсылается на ваши имейлы, и вы уже в этом направлении, вы уже понимаете, почему эта молитва стоит в начале проповеди, и какой она имеет глубокий смысл. А теперь мы посмотрим, вот Пасха, что она представляла для одного царя. Немножко проанализируем в то время, где находился этот царь. То состояние, в котором находилось то государство, в котором управлял этот царь. Давайте туда отправимся. Это 29 глава, 2 Паралипоменона. Начнем прямо с 1 стиха. Я хочу здесь немало читать, немало говорить, и чтобы нам вложиться, Дух Божий, помоги нам, чтобы истина, чтобы прославился Иисус Христос, Пасха наша, заклан за нас. Пасха наша, Христос, заклан за нас. И прошу, чтобы Дух Святой помог нам сегодня. Вот помог увидеть то направление, в которое Он сам и ведет. Но я возвращусь, хочу повторить эту фразу. Тот народ, которому была определена Пасха, пасхальный Агнец, они это исполнили достойно. И они вышли богатыми, они вышли обеспеченными, они вышли здоровыми. И что интересно, на протяжении всего времени у них одежда не ветшала, у них обувь не снашивалась. Они были накормлены и они были напоены сверхъестественным образом. Давайте вот это сверхъестественное мы сегодня попробуем увидеть вот здесь, в этих местах Писания. Иезекия, царь иудейский. Иезекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. Его отец не Давид, его отец Ахаз. Но имеется в виду от начала, от Давида, по династии пошли цари. Ахаз, его отец, поступал крайне нехорошо. Но я хочу сейчас обратить ваше внимание, как об этом будет говорить сам сын Иезекия. Как он скажет его отношение к отцу, который в запустение привел храм. Давайте посмотрим. В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господнего и обновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господнего и обратились спиной». Что происходит? Посмотрите, как он не говорит «отец», он говорит «отцы». Уважение к сыну, уважение сына к отцу, который поступал неправильно. Но вот его уважение. Он говорит: «Да, отцы сделали вот это». И вот молодой человек, 25 лет, и у него первое, он приступил к управлению государством. У него государственные дела, но что он ставит на первое место? Этот человек на первое место ставит Божье, но не государственное. Уже тогда у него была мудрость, что ты государственное не сможешь осуществить без помощи Божьей. И он созывает левитов и говорит: «Левиты, нам нужно очистить храм Божий». Что произошло в храме Божьем, давайте мы сейчас будем смотреть. «И заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сжигали курение, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева». Это в том месте, где Соломон построил, где была такая хвала подымалась, что пришло облако Божье. Теперь посмотрите, это речь идет о том же храме. «И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими». То есть он понимает, что в Иудею, Израиль, он разделился на два государства. И это все произошло от идолопоклонства Соломона. У него было очень много жен, у него было очень много наложниц, и они его привели к идолопоклонству. Они его склонили. Посмотрите, тот царь, который построил храм Божий для единого Бога во всей вселенной, он подался женам, он подался их идолопоклонству. И Бог сказал: «Соломон, благодаря твоему отцу Давиду, при тебе царство не разделится, но после тебя сразу разделится». И царство разделилось. Оно разделилось на два, на северное и на южное. Остался Израиль и остался Иудея. Мы сейчас говорим о Иудее. Иудее, где был сам Иерусалим. Что происходит дальше? Но он понимает: «И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». То есть молодой человек в возрасте 25 лет, и он уже понимает, как управлять государством, что без Бога это вот то, что отцы и заимели. Бог отступил, и управляй, не управляй государством, а оно валится. Оно разрушается, невозможно удержать. И враги пошли со всех сторон. И он говорит: «И вот теперь у меня на сердце заключить завет с Господом». Приходит молодой царь. И он заключает завет с Богом, потому что возложена на него огромная ответственность. Ответственность управлять государством. И как можно это совершить без завета с Богом? И смотрим его шаги. И вот он говорит: «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». Он отошел, Бог, и пришли враги. А теперь он хочет завет, чтобы защита Божья пришла в его государство, в государство Божье и в государство, которым сейчас будет управлять Иезекия. И он продолжает: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и воскуривающими курение». Посмотрите, как он обращается. Он обращается к служителям, те, которые оставили служение. дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь. Не Иезекия избрал. Он их все внимание нацеливает, кто их избрал и кто их поставил. Ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и воскуривающими курение. И встали, и здесь перечисляются левиты. Вы знаете, здесь целых 3 стиха. Но их записали. Я думал их пропустить, но вот на сердце лежит их зачитать. Почему здесь записаны эти имена? Потому что встали те, у которых еще осталась ревность по Богу. Заметьте, встали левиты, не священники встали. Я их зачитаю, потому что их записали сюда, потому что это ревностные люди встали. И встали левиты Махав, сын Амасая, Иоэль, сын Азарии, из сынов Каафовых, и из сынов Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иега, Лелела, из племени Герсонова, Иоах, сын Зимы, и Эден, сын Иоаха, и сынов Елицафановых, Шимри и Иеил, и сынов Асафовых, Захария и Матфания, и сынов Эмановых, Иехиэл и Шемей, и сынов Идифуновых, Шемая и Узиел. Они встали, что они начали делать? Давайте посмотрим, что они начали делать. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. Так посмотрите, они пошли его очищать по словам Господа через наставление языки. То есть они понимали, что в Доме Божьем запустение. И вот это желание, вот это огромное стремление угодить Богу через царя передается им. И он говорит, вы служители, вы избранные, вы колено избранные на то, чтобы служить нашему великому, чудесному, единому во всей вселенной Богу. И они встали, они пошли, они собрали. И что они начали делать? И вошли священники внутрь дома Господнего для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господнего, а левиты взяли это, чтобы вынести вон и к потоку Кедрон. Да, священники вошли в святое святых, они вошли внутрь, и они начали выносить. Там, понимаете, там были поставлены уже другие жертвенники. Медный жертвенник уже был отодвинут. Там был поставлен жертвенник, которому покоряются сирийцы. То есть Ахаз это все сделал. Ахаз – отец Иезекии. И вот рос этот мальчик. И у него вот это Божье побуждение, он на это все смотрел. И я представляю, он где-то приходил к Богу и говорит, Господи, что происходит? Пришло его время. Царь самое первое, что начал делать. Он начал угождать Богу. Самое первое. У него уже вот эта мудрость до такой степени им управляла. Государство гибнет. И он знал причину гибели государства. И начали освящать в первый день первого месяца и восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень и освящали дом Господень 8 дней и в 16 день первого месяца кончили. Представляете, сколько у них получилось, в первый вошли, в 16 закончили. То есть выносили, освящали. Было покаяние, было омывание. То есть люди, они начали делать Божье. И как это все произошло, почему пришло такое вдохновение, мы сейчас дальше увидим. И пришли в дом к царю Иезекии и сказали, мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем мы приготовили и освятили, и вот они перед жертвенником Господним. Храм Божий. Оказывается, светильники погасли. Жертвоприношение не приносилось. Тот храм, на который царь отделил, Давид такие деньги, такое своего состояния отделил. И такая была жажда у него угодить Богу. Сказал Бог, нет, сын будет твой строить. И он в запустении. И встал царь Иезекия рано утром и собрал начальников города и пошел в дом Господень. Посмотрите, кого он берет? Начальников, помощников своих берет. Чтобы то, что на нем, передалось им. Начальников города. Ему надо управлять государством, ему нужны помощники. Ну, чтобы они мыслили так, как мыслит Иезекия. Чтобы в первую очередь, на первом месте стояло Божье. Стоял всемогущий Бог. И что они делают? И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 акзов, и 7 козлов в жертву за грех царства и за святилище. Вы знаете, по 7 не нужно было приводить, если брать закон. По 1 нужно было приводить. Они взяли по 7. Полнота. Он взял по 7, чтобы только Богу угодить, потому что то, что было там, это просто страшно подумать. Он берет в 7 раз больше, чтобы только угодить Богу. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 акцев, и 7 козлов в жертву за грех царства и за святилище. Жертва приносится. За что приносится? Посмотрите, за святилище, за дом Божий, что был в запустении, в 7 раз больше приносит. За государство приносит в 7 раз больше. Боже, прости. И за святилище, и за Иудею, и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. Прославляется Бог. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи акцев, и окропили кровью жертвенник. Вот она жертва. Вот она жертва. Те жертвы, которые были Богом предназначены для того времени. Но скоро придет одна единственная жертва. И привели козлов за грех перед лицо царя и собрание, и они возложили руки свои на них, и закололи и священники, и очистили кровью их жертвенник для очищения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву за грех. Царь понимал, где проблема и как ее решить. Слава Богу! Он понимал, как важен дом Божий. И он важен для того, чтобы управление в государстве было, управлению в государстве способствовал кто? Господь. Аллилуйя. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтырями, а вот это вот посмотрите, по Давидову. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтырями и цитрами по уставу Давида и Гада, и прозорливца царского, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. Начали славить. Что будет происходить? И стали левиты музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Иезекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончило всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. Сам царь склонился на колени. Аллилуйя! Он понимал, Господи, как без Тебя царствовать? Это глупо в жизни жить без Тебя, а тем более, будучи царем, преклоняюсь. Я представляю, с какой он жаждой стал на колени, и начальствующий, видя, что сделал царь, бубух рядом. И сказал царь Иезекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа, прозорливца, и они славили с радостью и преклонились и поклонялись. Начальники преклонялись. Царь поклонялся. Премьер-министр поклонялся. Министр обороны поклонялся. Все, кто возле Иезекии, все поклонялись. Теперь вы И продолжал Иезекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 ангцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья, их левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. До какой степени все было в запустении. Священники отошли от своих обязанностей, левиты оказались проворней, возможно, священники были отстранены, потому что время было запустения. Запустения. Притом все всесожжения было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Радость великая пришла. Люди начали вычищать дом Господень, и радость великая Божья начали делать. Аллилуйя! Люди хотели видеть радость. Так вот она, радость. Пришел царь и говорит: пойдем дом Божий чистить. Чистить в каком плане? Чистоту наводить, святость, чтобы в доме была. Давайте теперь посмотрим дальше. Что сделал царь первое? Он навел порядок где? В доме Божьем. Смотрим, что делает царь второе. Вот что делает он второе? И послал Иезекия по всей земле израильской и иудеи, и письма. Посмотрите, он послал, он набрался той смелости, потому что Осия тогда был царем в северном царстве, а он был в южном. Северное царство имело 10 колен, южное имело 2. Но в южном был был Иерусалим. И он посыльных посылает по всей израильской земле. По всей израильской земле. И смысл какой? Чтобы прославился Бог. И послал Иезекия по всей земле израильской и иудеи, и письма писал и к Ефрему, и к Манасии, это северное царство, чтобы пришли в дом Господень и в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. Он им пишет, для них Иерусалим всегда был городом Божьим. Они даже если и отделились, Иерусалим оставался городом Божьим. И положили на совет царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц. Не успевали они в первый месяц, посмотрите. И как важно вот это вдохновение, чтобы не угасло. Ну, давайте перенесем на год. Они только месяц вычищали. И вот как раз вот это вычищение, вот это освящение, это было время Пасхи. Но люди, вот только вот это окружение, вот это только окружение могло понять, что происходит. А Иезекия смотрит дальше. Он смотрит дальше. Ему нужен народ. Народ. Чтобы народ покаялся, чтобы народ пришел и склонился, чтобы народ покаялся и сказал: «Боже, прости. Прости за такое поведение». И он делает это тоже по Писанию, потому что у Моисея есть, что если не успели сделать те люди, которые не приняли Пасху в первый месяц, они имеют право это сделать во второй месяц. И он это все переносит на второй месяц. «Ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалиме». Две причины. «И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилю, потому что давно не совершали ее, как предписано». Храм Божий в запустении, Пасха не совершается. А чему тогда удивляться, что происходит в государстве и вокруг государства? «И пошли гонцы, пошли посыльные, посланные, с письмом от царя и от князей его по всей земле израильской и иудеи, и по повелению царя говорили: дети Израиля, обратитесь к Господу». Дети Израиля, обратитесь к Господу. Как это созвучно, когда пишет апостол Павел во 2 Коринфянам в 5 главе. Итак, мы, посланники от имени Христова, посмотрите, как это созвучно. Иезекия отправляет посланников, и он говорит, обратитесь к Господу. Апостол Павел говорит, итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Дети Израиля, обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали перед Господом, Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне же не будьте жестоковыми, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего». Важно понимать, в каком состоянии находилась Иудея. Ассирийский царь, ассирийцы, они, что самое важное, вот Иезекия зовет Израиль, зовет Северное царство. Откликнулись очень мало, через 3 года они уже будут под властью ассирийского царя. Посмотрите, но он звал, приходите, вы будете защищены Богом, пришло очень мало. И что будет происходить, если люди придут? Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю эту, ибо благ и милосерден Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. Столько уже было беды и в Иудее, и в Израиле. Уже были плененные, как он написал, и дети, и жены. Они были уведены в плен. И посмотрите, он говорит, если мы обратимся, то Бог их вернет. Бог ваш не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. Сейчас Бог накладывает это все, накладывает на наше мышление. Мы обратились, придет поколение. И ходили гонцы, посланные из города в город по земле Ефремовой и Манасиной до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колен Оси, рова Манаси и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господнему. Пришли. Не все пришли. И собралось в Иерусалиме множество народа для совершения праздника пресноков во 2-й месяц, собрание весьма многочисленное. И встали и ниспровергли. Посмотрите, что люди начинают делать. Вот волна свободы. Помните, как 10 глава 1 Коринфянам в прошлое воскресенье проповедовалось, что не теряйте свою свободу, вы люди, вы потеряли свою свободу. Идолопоклонство пришло, блудодеяние пришло. Ропот пришел. И это все забрало свободу. Посмотрите, люди начинают входить в свободу. И что они делают? И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были и бросили в поток Кедрон. А теперь уже не левиты пошли, а люди пошли. Пришла свобода. Царь подвел народ, подвел левитов, священников к правильным шагам. И первый шаг – Дом Господень. Второй шаг – Пасха. И закололи пасхального агнца. Вот она жертва. Вот она жертва. В 14-й день 2-го месяца, не 1-го месяца, 2-го месяца, священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли все сожжения в Дом Господень. Оставались те священники и левиты, которые еще не сделали этого. Посмотрите, как волна свободы, вот волна свободы, она начала просто накрывать людей. А особенно тех, которые избранные Богом, они устыдились. Осветились и пришли. И принесли все сожжения в Дом Господень. И стали на своем месте по уставу своему. Аллилуйя. Покаялись. Покаялись. По закону Моисея, человека Божьего, священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Но были люди, видите, и здесь это предусматривается. Дополнительный агнец. За тех, которые еще не освятились. Но вот позиция самого Иезекии. Давайте посмотрим. До какой степени вот сердце царя. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасия, из Захарова, из Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Что делает царь? Он это видит, и что он делает? Но Иезекия помолился за них, говоря: «Господь благой, да простит каждого». Ходатайство. Ходатай, сам царь, ходатай за народ. Господь благой, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. Вот это царь. За народ ходатайствует. И услышал Господь Иезекию и простил народ. Аллилуйя. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. Поднялись орудия, поднялись трубы, поднялись кимвалы, поднялись барабаны. Все поднялось для Бога, и великая радость пришла. Великая радость пришла, братья и сестры. Но Иезекия сделал важное – Дом Божий и Пасха. Он исполнил волю Божью. А воля была Божья как раз: наведи порядок в Доме Божьем. И празднуй правильно Пасху. И говорил Иезекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. Вы представляете, 7 дней празднуют. Это по уставу, это по закону. Но что происходит? Столько радости много. Давайте посмотрим, что дальше. И решило все собрание праздновать другие 7 дней. Аллилуйя. И провели эти 7 дней веселья, потому что Иезекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота. И вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота. И священников осветилось уже много. Царь понимал, что происходит. Это же те люди, которыми надо управлять. Это те люди, которых надо вести. И вот эти люди поклоняются Богу, Богу, единственному Богу, и царю это нужно, и он поклоняется Богу. Вот теперь оно что-то будет работать в государстве. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Когда люди радуются в Господе, то они не сочиняют небылицы о царе. И царь это понимал. И веселились все собравшиеся иудеи, священники, левиты, и все собрания, пришедшие от Израиля, и пришельцы, и пришедшие из земли израильской, и обитавшие иудеи. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давида, царя Израилева, не бывало подобного этому в Иерусалиме. Сколько времени было запустение. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышал был голос их, и взошла молитва их в святое жилище на небесах. Очень важно. И встали священники и левиты, и благословили народ. И царь видит, началось. Служители вошли в свое. Теперь не он молится, а уже священники и левиты молятся. Как это важно для царя. Боже, в Доме Божьем жизнь началась. Служители, избранные тобою, уже в твоей воле, и их молитва идет на небеса. Какова радость царя? Заработала, заработала, закружилась. Божье заработало. Я сейчас говорю глазами царя, чтобы мы это увидели. Пришли в свое служение левиты, пришли в свое служение священники, и молитва принята. И царь, фу, Господи, спасибо тебе. Для царя это важно, чтобы служение было в Доме Божьем. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, а теперь очень интересное. Тогда в Иерусалиме люди пришли в свободу, что они взяли, разрушили все тому, чему поклонялись. Всем тем богам, всем тем заморочкам, всем тем традициям, которые пришли от язычества в их страну, они разрушили. А теперь посмотрите, люди, которые пришли, осветились, они ушли по своим местам, и что они начали делать? И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные деревья, и разрушили высоты, и жертвенники по всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой, и в Манасиной до конца. И потом возвратили все сыны Израиля, и каждый во владение свое, в города свои. Свобода пришла. Люди начали видеть то, что способствовало им просто попасть в это запустение. И поставил Иезекия череды священников, а вот тут царь, дальновидный царь. Что он делает? И определил царь, и поставил Иезекия, второй стих, череды священников и левитов по их распределению, каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господнего. Вот теперь очень внимательно. Что делает царь? Что то начатое, чтобы оно не остановилось. Богу понравилось, а теперь это надо что делать? Продолжать. Это надо подпитывать. Это надо, чтобы жило. Это полезно не только для царя. Он понимает, это полезно для всего государства. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы, и в новомесячи, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду, и всяких произведений полевых и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины их пожертвований, посвященных Господу Богу, и их наложили груды». В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц закончили. И пришли Иезекию, там дальше они пришли, говорят, уже так много, уже ложить некуда. Что сделал Иезекия? Для него очень важно, чтобы те люди, которые стоят у служения, они думали о служении. И он говорит, народ, вы обеспечиваете этих служителей. Вы несете, вы приносите. И посмотрите, он понимал, что вот это Божья воля, как оно работает, чтобы храм, он служил людям и служил Богу, он определяет, он именно напоминает, вы обеспечиватели этого. То есть посмотрите, царь печется о людях, а люди пекутся о том, чтобы Божье на земле имело место. Это молитва, о которой мы говорили вначале. Сейчас мы туда еще придем. Переходим в конец этой главы. 20 стих. «Вот что сделал Иезекия по всей Иудее, и он делал доброе и справедливое, истинное перед лицом Господа, Бога своего». 21. «И во всем, что он предпринимал для служения Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и умел, и имел успех». Царь имел успех. Если изучать жизнь царя, сколько он настроил там, сколько, как он воду пустил, как он эту воду повернул, как он это сделал подземный бассейн под Иерусалимом, чтобы Иерусалим имел воду. Это был такой талантливый царь. Давайте посмотрим дальше. После таких дел и верности, представляете? Что приходит? Беда приходит. Но посмотрите, когда беда пришла. После таких дел и верности. То есть она не застала царя врасплох. Хотя будет, сейчас посмотрим, как будет сложно. Но он был верный. Он был непорочный царь. После таких дел и верности пришел Синахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Синахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями, посмотрите, мудрость, которую Бог ему дает. Как защитить государство? Как защитить Иерусалим? Что он делает? Тогда решил с князьями своими и с военными людьми, своими, засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавшие по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя сюда много воды. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. А как он это делал? Народ единый стал. Нету разногласий у народа. Поклоняются все Богу. Храм заработал. В государстве единство пришло. Богу поклоняются. Аллилуйя. Пасху празднуют. И они понимают, радость пришла. А кто был инициатором этой радости? Царь. Царь был инициатором этой радости. Так значит, царь говорит, надо делать. Вы представляете вот это в единстве Духа и в союзе мира? Это начало осуществляться. Потому что люди от идолопоклонства, они до такой степени уже были приземлены, и они считали, что это нормально. Пришла свобода. Пришла радость. Затанцевали. Заплясали. Затрубили. И они же это чувствуют. Вот он Бог. Вот он Бог. И поставил военачальника над народом и собрал их к себе на площадь у городских ворот и говорил к сердцу их и сказал, что царь говорил. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И вы знаете, ему в какой-то степени уже Бог помогал, потому что люди, они начали верить в него. Божий царь. Иерусалим зажил. Все начало жить. И вот именно жить, знаете, как вот люди начали наслаждаться жизнью. Они видели честность царя. И он пришел, и он их вдохновляет. Он их не на себя нацеливает. Потому что его вдохновитель кто? Бог. И он людей нацеливает на Бога. Говорит, будьте смелы, мужественны. Почему? Да потому что с нами Бог. А теперь давайте посмотрим, какой маневр предпринимает ассирийский царь. Как он таким, знаете, не путем переговоров, не путем решения вопросов среди вышестоящих, а подлым путем пытается авторитет царя просто стереть, и чтобы люди даже этого не понимали. Посмотрите, как он поступает нехорошо. После этого послал Синахерим, царь ассирийских, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса, и это где-то 50 километров от Иерусалима, и вся сила его с ним, к Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме сказать. Так говорит Синахерим, царь ассирийский. На что вы надеетесь? Это Рабсак, пришел там его помощник такой, это в царствах написано более подробно. И вы знаете что? Так приди именно к царю. Нет, они стали перед стеной, и посмотрите, что они начали делать. Они начали кричать всем людям. И что они кричат? Так говорит Синахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды? Подлый подход к военному делу. говоря: «Господь, Бог наш, спасет нас от руки царя Сирийского. Не этот ли Иезекия разрушил высоты его?» Представляете, ну, обманывает людей. Говорит, Иезекия разрушил высоты своего Бога. Привести людей в замешательство. Чтобы вот эта информация поднялась, и люди начали уже что? Ропот. Ропот. И уже где? Где единство? Где защита? Кто-то, вот как это, знаете, вот подлинненько, прийти и подкинуть идейку какую-то. Так приди к царю, сядь за переговорами, сядь в кабинете, поговорите. Нет, так не делает. Не обольщает ли вас царь, чтобы... Так, на что вы надеетесь и сидите? 12. Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенник его, и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение. Далее. Разве вы не знаете, что сделали я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Опять вот подбрасывает. Подбрасывает. Чтобы люди усомнились в своем Боге. И он говорит: я столько покорил, ассирийский царь, но это он устами говорит своего там подданного, покорил столько земель, и их богов покорил. И вы считаете, что вы с Богом Иезекии выстоите? Разве вы не знаете, что сделали я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же сможет ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекия и не отклоняет, и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. Если не в силах был ни один Бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей. Вот это они стоят и кричат. Если читать четвертое царство, то там им даже скажут: не кричите на они это все говорили на иудейском. Говорили: не кричите на это, люди слышат. Скажите нам, начальствующие, какой там? Надо, чтобы все услышали. Вранье, чтобы услышали все. И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Иезекии, раба его. Но знаете, какой приказ дал Иезекия? Не отвечать. Пусть кричат. Не отвечать. Молчать. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народы свои от руки моей, так Бог Иезекии не спасет народа своего от руки моей». Листовки бросал. Представляете? И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о Боге Израиля, о Боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. Что делает царь? Царь посылает за Исаией. Исаия – Божий человек, пророк. Есть книга Исаия. И вот что они делают. И помолились царь Иезекия и Исаия, сын Амоса, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и военачальников, и начальствующих в войске царя Ассирийского. Так почему это произошло? Царь навел порядок в Доме Божьем. Царь поднял авторитет Пасхи. И Бог его слышит. Вместе с мужем Божьим, пророком, они помолились. И на следующий день, по-моему, там 180 тысяч, мертвые. Что происходит с ассирийским царем? И возвратился он со стыдом, царь ассирийский, в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедший из чрева его, поразили его там мечом. Его убили его сыновья. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синихирима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Аллилуйя! Царь, да за что ж тебя так Бог оберегает? Да за что ж такая слава на тебе и на государстве? Дом Божий. Дом Божий. Пасха. Пасха и Дом Божий. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синихирима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому, и он возвеличился после этого в глазах всех народов. Я хочу, чтобы мы на этом остановились, потому что история о Езекии продолжается, но важно, мы ее на следующем собрании немножко продолжим, как бы в полноту. Но я сейчас вернусь к молитве, к той молитве, к которой обращается апостол Павел к Тимофею. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Апостол Павел обращается к кому? Он обращается ко всем людям. Он обращается и говорит: люди, вы несете ответственность за тихую и безмятежную жизнь в государстве. Так, я еще раз повторю эту фразу. Люди, особенно верующие, вы несете ответственность за тихую и безмятежную жизнь там, где вы живете. Как это происходит? Павел продолжает дальше. За царей и за всех начальствующих. Людям очень тяжело даже себе представить такую мысль, но после сейчас мы исследовали жизнь царя Езекии, как от решений царя зависит благополучие в стране. Мы это увидели. И как от решений царя, скажем, тех предыдущих, благополучие на земле, оно не было тихим и безмятежным. Оказывается, как важен царь и те, которые вокруг него. И от них, от их решений, зависит моя жизнь здесь на земле. Будет она тихая и безмятежная? Или она будет не тихая и мятежная? Оказывается, я, лично я, и каждый из вас отвечает за тихую и безмятежную жизнь на земле. И вот мы видим царя, который понимал, как это тихое и безмятежное можно беречь на земле. Но он подключил туда народ. Вы замечаете? Но Павел теперь говорит, что не всегда будут такие цари, не всегда будут такие начальствующие. Но на народе лежит ответственность. Ответственность ходатая. Каждый из нас, он приходит в своей личной молитве, и он ходатайствует за царя и за начальствующих на той территории, на которой он живет. И как это происходит? За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Благочестие и чистота – это, можно сказать, святость. Та святость, с которой мы приходим и обращаемся к Богу. За что? За то, чтобы Бог занимался разумом царя и занимался разумом его окружения. И это он возложил на церковь. Как важно, когда царь правильно понимает праздник Пасха. Если он к нему приходит правильно, то потихоньку это начинает в стране быть правильно. А теперь давайте представим, что он приходит неправильно. Что делает церковь? Она понимает, что где-то беда. Что так поступать неправильно. Что политика, экономика страну не спасет. На каком бы она высоком уровне ни была. Придет слава человеческая, которая не творит правды Божьей. Церковь молится. она приходит в ходатайстве. Но кто это делает? Это делает тот, который понимает суть праздника Пасха. И когда человек в этой свободе, в свободе Пасхи, и он видит, что вокруг происходит, что люди очень далеки от праздника Пасха, и как Павел пишет в 1 Коринфянам, в 11 главе, что он пишет? Он пишет, что они виновны, становятся против крови и тела. То получается, что человечество, которое не знает суть Пасхи, они виновны против этого праздника Пасха. Они виновны против вечности. Что ожидает людей? А что делает церковь? Церковь приходит в ходатайстве. Потому что она понимает, что такой образ жизни – это открытые двери для идолопоклонства, для блудодеяния, для ропота. И люди живут не в свободе. Они ее вообще не понимают. Они только считают, что они в свободе, и они ее не понимают. И вот ходатайственная церковь, она приходит и говорит: «Господи, помоги! Боже, отведи! Господи, открой им правильное предназначение Пасхи! Открой им глубину, то, что им принадлежит! Боже, помилуй! Прости их, Господь! Творят, не зная что! Боже, прости!» Такой человек начинает молиться за свое окружение, которое не понимает эту Пасху. Они, может, живут лучше, они, может, материально обеспечены, но они несчастные, они мучаются, они не в свободе. У них нет той свободы, они потеряли эту свободу. У них все рушится, они даже не видят, что у них рушится. А рушится все. Что делает верующий человек? Ходатайствует. Ходатай. Боже, помилуй. Боже, открой. Вот она, ходатайственная церковь. У такого ходатая никогда не придет желание сказать: да пусть ему будет по заслугам его. Да пусть, как вот он делал, пусть это все на нем и останется. Ходатай так не делает. Иисус, будучи на Христе, что Он говорил? Господи, прости их, ибо не знают, что делают. Он ходатайствовал, будучи на кресте. Почему? Потому что Он был в свободе. Он пришел на земле, как мертвый для греха, и Он был в свободе. Его не интересовало, да, Его интересовало, что на Него неправильно смотрят, но Он за них ходатайствовал перед Отцом. И дух ходатайства сегодня живет в каждом из нас. Стефана побивают камнями. Он великий ходатай. Он обращается и говорит: Господи, не вмени им греха этого. Почему? У этого человека есть глубокое понимание святости и свободы. Он в свободе, а они не в свободе. И он сейчас идет в вечность, а они остаются мучиться. И он просит: не вмени им этого греха. Потому что этот грех еще больше их загонит в это болото. Не знают, что делают. Вот они, ходатаи. Вот она, церковь чистоты. Вот она, церковь, которая ходатайствует за эту землю. Которая обманута в празднике Пасха. И Бог сейчас ожидает тех ходатаев, которые это делают, и посмотрите, каково это для Бога. «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Ему это хорошо и угодно, когда церковь выполняет свое предназначение, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так вот сегодня, братья и сестры, чтобы люди спаслись и достигли познания истины, зависит, я могу откровенно сказать, лично от меня, и вы можете это точно так же сказать про себя. И на этой земле Он нас собрал не случайно. Ему нужна эта земля. Ему нужны эти люди. Ну а где ходатаи? В начале ходатайства, а потом благовествование. И не случайно Иисус говорит: делателей, молитесь, чтобы поднялись делатели. И не случайно излейся дождем Духа Святого во время благопотребное. А вот оно, благопотребное. А кто просит, чтобы Дух Святой излился на эту землю? Просит только тот, который в свободе, на которого идолопоклонство не имеет силы. Оно от него отскочило через познание. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности, для которых блудодеяние отскочило, для которых искушение Бога отскочило, для которых ропот отскочил. Человек в свободе. В свободе. Что он видит? Человек в свободе. Мучаются. Боже, люди мучаются. Я ж только там был. А почему ты не видел? Да потому что не познавал того, что мертвый для греха. А за пределами Иисуса Христа никто этой свободы увидеть не способен. И вы знаете, когда ты находишься в этой свободе, ты ее уже ни на что не променяешь. Цены этой свободе не существует. И тебе так хорошо дышится, ты никого не осуждаешь. А как ты можешь осуждать, если ты ходатай? Даже говорить плохо, для тебя это становится как что-то инородное. Аллилуйя. Ходатаи. Человек, который в этой свободе, это тот, который проснулся. Это тот, который проснулся. Так вот, Иисус пришел. Он это все видел, а сегодня Он смотрит через нас. Господи, благодарим Тебя за эту землю. Боже, спасибо Тебе за это глубокое откровение о Пасхе, что Пасха – это жертва, это искупление ценой жизни личной. Это не просто искупление, братья и сестры, это не просто искупление. В искуплении надо видеть лично жертву и жертву самого Искупителя. Это не то, что человек пришел и заплатил и ушел, нет. Человек пришел и умер. Вот это понятие глубины. Искупление без жертвы. Это не та полнота, которая обновляет мышление. Обновляет мышление. И что самое глубокое, самое важное понять? Писание говорит, жертвы и приношения ты не восходил, ты приготовил тело, тело. Оказывается, нужно было тело самого Бога, который очеловечился, для того, чтобы победить грех. А теперь давайте сразу весы поставим. Так оказывается, грех имеет такую силу? Оказывается, в нем такая силища? Силища неимоверная. Пришел сам Бог. Только его сила смогла убрать силу греха. Никто не мог. И поэтому Писание говорит: откиньте запинающий вас грех. Откиньте. Вы не сможете запинающим грехом идти, потому что он имеет силу. Но начальник и совершитель нашей веры – Иисус Христос. И вот оно, ходатайство. Я думаю, у вас сейчас лежит на сердце ходатайство за свое окружение. Придет Пасха, и вы увидите, что люди далеки, далеки. Как они далеки. И самое первое, они несчастные. Они мучаются. Почему ты видишь, что они мучаются? Так ты в свободе. Но посмотрите, что ты делаешь. Ты их не критикуешь. У них мышление обновленное. Ты за них ходатайствуешь в молитве. Ты склоняешься в первую очередь перед Богом и просишь для них той свободы, в которой ты находишься. Если человек, ты не в этой свободе, ты не понимаешь, что значит ходатайствовать. Только состояние свободы, свободы дает тебе вот это желание по природе говорить: «Боже, благослови! Боже, прости!» Так он в тебя запустил. Ничего страшного. Он до такой степени несчастный, он даже не знает, он мучается. Так в тебя же запустил. Он мучается. В Стефана запускали. Но Стефана может понять только тот, который в свободе. Боже, спасибо Тебе. Прославление, пожалуйста. Спасибо Тебе, Господь, за это чудесное, прекрасное время. Спасибо Тебе за Дом Божий. Боже, благодарим Тебя за Дом Божий. Благодарим. Боже, спасибо за чистоту Твоего Писания. Оно обновляет мое мышление, обновляет мышление братьев и сестер. Мы понимаем, где мы находимся. Мы понимаем свое предназначение здесь, на земле. И это нас не пугает, это нас радует. Потому что в свободе, от запинающего греха в свободе, огромное желание познавать Тебя, Иисус, наслаждаться Твоим Словом, познавать Того, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, церковь, аллилуйя, а Дух жив для праведности, аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся за своих ближних, Боже, за свои семьи, Боже, ходатайствуем. Ходатайствуем за своих детей, за дочерей, за сыновей, за внуков, ходатайствуем, аллилуйя. Ходатайствуем, Боже, открой им, Боже, открой ту радость, ту чистоту, то предназначение, те обетования, которые им принадлежат. Боже, открой. Слава Тебе великая, слава Тебе великая. Аллилуйя. Мы сейчас будем славить Бога. Мы сейчас будем славить Бога. Но хочу опять же дать вам одну последовательность, чтобы вы в ней ориентировались. Когда я прихожу в ходатайство, я понимаю, я выполняю свою часть. По ходатайству Бог идет и выполняет свою часть. Но Он никому не... Он никогда не заставляет. Он никогда не ломает волю человека. По нашему ходатайству Бог приходит и отводит от человека, знаете что? Давление. Вот тут очень важно понимать эту динамику духовную. Он отводит это давление, и человек становится перед выбором. Перед выбором он становится. В доброй воле он становится перед выбором. И здесь как важно вот это видеть. Вот оно происходит. Не торопись, человек, не торопись. Не торопись. Бог уже действует, Он уже отобрал. Теперь важно твое поведение перед этим человеком, если вы рядом. Если вы рядом. И вот здесь очень важно, и почему Павел говорит, что он в муках рождения опять, чтобы человек поднялся, а теперь он в муках рождения, чтобы человек увидел в нем отражение Христа. И вот не случайно слова Павла: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Вот оно, наше поведение. Почему сегодня молитва была за детей, и она нацеливает: «Родители, по вашему поведению воспитываются дети». Аллилуйя! «По вашим словам воспитываются дети». Не вините себя, если вы сделали неправильно что-то. Братья и сестры, не вините. Ныряйте, знаете куда? В бездну богатства, в познание. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. Другого пути не существует. Ошиблись, попросили прощения перед Богом. Не за спасение попросили, за свое поведение. Оно было недостойно. И что дальше делаете? Опять в познание. Опять в познание Христа.